Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. В прошлой беседе мы говорили с вами о Святой Троице, пытались, насколько можем проникнуть в тайну Святой Троицы, и нам что-то удалось понять, и мы узнали о том, что имя Святой Троицы для нас очень важно, потому что во имя Святой Троицы мы крестимся, во имя Святой Троицы мы живем, подвязаемся и, конечно же, именем Святой Троицы побеждаем всякие испытания, которые встречаются в нашей жизни. Сегодня мы будем с вами говорить о невидимом мире, или как называется этот мир духовный. Господь сотворил видимый мир, и мы знаем о нем, мы его изучаем, насколько возможно. И, конечно же, все это перед нашими глазами. Но есть еще и невидимый мир. Этот мир называется миром ангелов, миром таких добрых духов, которые, опять-таки, находятся на небе, как мы говорим, но на каком небе? Конечно, мы не можем видеть невидимый мир, поэтому он так и называется. Не можем лишь только потому, что мы ограничены в своей духовной жизни. Кто видел этот духовный мир? Опять-таки, всю тайну невидимого мира мы узнаем из Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. И то, что нам Господь открыл об этом невидимом мире, то мы имеем. Через что мы еще узнаем о невидимом мире? Через святых, угодников Божьих, для которых нет разделения между видимым и невидимым миром. И они видят этот невидимый мир, они общаются более того с ним, потому что Господь сам сказал: «Блаженны чисти сердцем, ибо те Бога узрят». Даже Бога можно увидеть, если ты достигнешь определенной чистоты. Вот святые угодники Божии достигали этой высоты, и для них открывался видимый мир. Мы знаем, что Андрей, блаженный Андрей Христа ради юродивый, был восхищен на небо и общался с этим невидимым миром. Святой апостол Павел был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы. То есть святым открывал Господь этот мир. Но когда они возвращались из этого мира, они могли только открыть маленькую талику, некую тайну, опять-таки, которая была нужна для укрепления человеческой не только веры, но и надежды, и человеческого упования на Господа. Конечно, мы понимаем, что невидимый мир, он где-то далеко, он не здесь. Да, действительно, это не то небо, о котором мы говорим, это то небо, это тот мир, который находится за нашим миром сотворенным. Если мы говорим о звездах, то за звездами, где-то там еще выше, если звезды находятся далеко, то, конечно же, насколько далеко находится этот мир. Но в то же время мы знаем, что Бог вездесущ, что Бог, Он живет в этом мире, значит, здесь также и живут ангелы, которые являются суть служебными духами, то есть они находятся на службе у Господа, поэтому и они также находятся здесь, на земле, но еще есть и у человека ангел-хранитель, он тоже всегда с человеком. Мир духовный, он во всей вселенной располагается, поэтому определенного места искать или сказать вот здесь, вот где-то только находится этот духовный мир, мы до конца не можем. Но повторяю, что ту тайну, которую Господь нам открыл, мы можем знать из со страниц Священного Писания. Чем же занимаются ангелы? Вот в Священном Писании говорится о том, что они не имеют плоти и кости. Ну, естественно, они являются духами. Они не женятся, не постятся, говорится в Евангелии от Матфея, и даже умирать не могут. Они одарены разумом и свободою. Выну видят лице Отца Небесного. Они славословят Господа, исполняют Его святую волю. Псалмопевец говорит, умален от ангела, хотя и малым чином. Конечно, они совершеннее человека, они более обладают более, так скажем, тонким умом. Господь, конечно, наделил их, но мало чем они отличаются от человека, потому что человеку и Господь приковал, конечно, огромное внимание и явил всю полноту своей любви, благости и милосердия. Делятся ангелы на 9 чинов. Это серафимы, херувимы, престолы, средний чин или три лика, как говорится, силы, господства, власти, и низшие еще три лица начала, архангелы и ангелы. Ну вот мы с вами поговорили о том, что действительно они суть служебные духи, мы знаем, что они славословят Господа, мы знаем, что они исполняют волю, доносят эту волю до человека. Конечно, Господь заботится о человеке, и человек не остается без попечения и заботы Господа. Поэтому Господь дает человеку ангела-хранителя. Ангел-хранитель, который сохраняет человека в течение всей его жизни, бережет его во время сна, бережет его тогда, когда он живет этой повседневной жизнью. И мы очень часто даже на себе как-то испытывали, что идет человек, задумается, начинает переходить дорогу и не видит, что едет машина. И как-то его кто-то останавливает, его отдергивает, и в самый последний миг сохраняется человека от погибели. Конечно, велико значение ангела-хранителя здесь вот у нас на земле. Действительно, ангел-хранитель дается человеку при крещении, и в течение всей его жизни сохраняет его. Единственное, что когда может покинуть человека ангел-хранитель, когда этот человек сам отказывается от ангела и сам не принимает его тех добрых наставлений, которые он дает нам, предлагая каждому из нас выбрать исполнение воли Божией через соблюдение, сохранение заповедей Божьих. Но, опять-таки, если человек согрешает, ангел-хранитель старается всячески направить его на покаяние, чтобы он принес достойное покаяние. Ангел-хранитель сопровождает человека в течение всей его жизни, а также и по смерти он помогает ему пройти мытарство и приводит такого человека к престолу Божьему для суда. Мы знаем много различных рассказов об ангелах и знаем, что ангел дается не только человеку, но дается и определенному помещению. Ангел-хранитель дается церкви, ангел-хранитель дается дому, который освящает священник, ангел-хранитель даже дается автомобилю. Если кто внимательно бывает на том чине, который совершает священнослужитель, то там как раз и говорится о том, что вместе со священниками входят в дом и святые ангелы. Только священник уходит, а ангел остается в доме. И также молитва, которая читается на освящение машины, говорится о том, чтобы Господь дал ангела-хранителя, спутника человеку, который будет совершать вот это вот свое путешествие. И ангел-хранитель остается до тех пор, пока человек сам своими действиями не изгоняет его из своего дома. Какие это действия могут быть? Это могут страшные быть действия какого-то греха, но самое большее – это немирной жизни в семье. Если ссорятся, ругаются, если используют в доме матерную брань, то, конечно, в таком случае ангел-хранитель уходит из этого дома, а в него приступают бесы, и бесы, конечно, возмущают вот эту семью до сильных раздоров, скандалов, а даже и до убийства. Один из святых описывается, как ходил, целовал углы дома, говорит, что ты делаешь? Он говорит, я, говорит, прикладываюсь к ангелам-хранителям. которые были изгнаны из этого дома и уже во внешней стороне стояли и плакали о тех жителях, которые изгнали их из дома. Поэтому ангел-хранитель, он выходит из дома, где нет мира, или тот водитель, который в машине и курит, и использует матерную брань, и нарушает всяческие скоростные режимы, правила дорожного движения. Конечно же, ангел-хранитель не будет сохранять такого человека, он будет покидать этот автомобиль. Ангел-хранитель дается и церкви. И удивительно то, что ангел, который дается престолу Божьему, он до конца существования жизни на земле охраняет это место, даже если церковь разрушена. Опять-таки об этом мы можем встретить в житиях святых, и об этом очень многое рассказывается. Поэтому каждый человек должен стремиться к тому, чтобы общаться с ангельским миром, и не только общаться, но и стараться в мире пребывать с ангелом-хранителем. Опять-таки через что? Через пост, молитву, через, конечно же, те добрые дела, которые мы можем и совершаем в своей жизни. Такое доброе отношение к ангелу-хранителю, оно привлекает его к нам, и он начинает нам помогать в нашей жизни. Что еще мы можем сказать об ангельском мире? Конечно же, Священное Писание многое нам что открывает, но, опять-таки, не совсем во всей полноте мы можем говорить об ангелах и о том служении, которое они совершают. Мы можем говорить о том, что ангелам дана возможность еще и контролировать стихии, огонь, воду. Есть в Священном Писании ангел огня, ангел воды, говорится о нем, и говорится об ангелах четырех ветров, которые есть на земле. Поэтому и стихиями Господь также управляет посредством ангела-хранителя. Мы знаем, что большую роль, конечно, играют в домостроительстве Божьего архангелы, которые тоже являются суть служебными духами и исполняют или возвещают людям волю Божию. Опять-таки мы вот так вкратце можем сказать об ангелах-хранителях только в том контексте, что нам открывает о них Священное Писание. Мир невидимый состоит не только из добрых ангелов, но мир невидимый состоит и из злых ангелов. Ангелов-губителей мы их называем, которые вышли из тоже ангельского мира и которые воспользовались той свободой, которую Господь дал всем ангелам. Господь не создал ангельский мир совершенно развивающимся в одном направлении. Нет, конечно же, они свободны, они вправе выбрать тот или иной путь. Но Господь их создал бесплотными, создал с огромным таким утонченным разумом. И они очень умные. Они стремились к совершенному служению Господу. Но был среди них самый красивый, самый приближенный Господу Деница, который возгордился, который захотел подняться выше Бога и сказал: «На небо взойду выше звезд небесных, поставлю престол мой, буду подобен Вышнему». То есть «буду подобен Вышнему». Возгордился он и решил потягаться с Господом. Конечно, он увлек за собой немало ангелов, но был низвергнут с просторов небесных, потому что невозможно тьме находиться со светом. И тьма, она опустилась вот уже в такой наш видимый мир, и среди нас невидимо и есть злые духи. Конечно, как Священное Писание их называет? Священное Писание их называет различными словами, духами нечистыми, духами злобы, бесами или демонами. Ну, а главарь их, Деница, называется дьяволу, сатаной, князем мира, князем власти воздушной, князем бесовским. Вот такие слова мы встречаем в Священном Писании. Некоторые скажут, а почему они являются злыми? Откуда мы знаем, что они злые? Может, они могут быть и добрыми? И тогда мы просто можем почитать внимательно Священное Писание. Опять-таки, о невидимом мире мы узнаем через Священное Писание, а Священное Писание есть не что иное, как Божественное Откровение. То есть Господь нам все необходимое открывает для нашего спасения. И, естественно, мы узнаем о нечистых духах из Священного Писания. Какие они? Вот апостол Павел говорит: «Ангел сатанин немало мне пакостей деет». Поэтому или встречаем рассказы о бесноватых, которых исцелял Господь, как бесы мучают, если они входят в какого-то определенного человека, и действительно этого человека очень сильно мучается. Помните, бесноватый юноша то в огонь, то в воду бес его кидал. Затем, конечно же, мы можем говорить о гадаринских бесноватых мужах, о которых рассказывает нам Священное Писание, какой они приобретали вид, когда они становились бесноватыми. Они и били себя, и бились о камни, и раздевались догола, и рычали, и кричали так громко, что на всех находил ужас. И жили они в гробах, и цепи рвали, то есть и такое обладали огромной силой. Господь нам показал, какое страдание бес приносит человеку. И не случайно здесь в жизни происходит борьба двух миров. Это мира духовного и мира такой злобы поднебесной. Наша брань не против плоти и крови, говорит апостол Павел, а против злобы поднебесной. Под небом, вот где находится враг рода человеческого. И, конечно, он хочет отомстить Богу. Он копирует во всем Бога. И, конечно, у них также иерархии, как есть иерархия среди ангельского мира, божественного мира, где Господь царь, и где каждый имеет свой чин, каждый имеет свое определенное служение. И у бесов, у них тоже есть князь тьмы, как называется. И там же также выстроена иерархия и ставятся определенные задачи. Это вот такая злая копия божественного мира, я бы так сказал. И, конечно, здесь мы можем говорить о том, что бесы также, если по жизни человеку дается ангел-хранитель, то бес дает ангела-губителя. Если ангел-хранитель стоит по правую сторону, а то бес по левую сторону. И постоянно искушает человека. Никто не имеет права руководить человеком. Человек сам принимает решение. Но ангел его всегда наталкивает на доброе, а бес, конечно, предлагает злое. Но каким образом предложить человеку? Ведь не случайно всякая реклама, она направлена на какие-то человеческие страсти. И за счет этих страстей человек попадает в сети или покупает что-то ненужное. Вот враг рода человеческого, он, мы бы так сказали, он хороший психолог. Он хоть не Господь никому не позволяет проникнуть в сознание человека и управлять его мыслями. Это исключено. Только сам Господь ведает наши мысли. Но ни ангелы, ни архангелы, ни злая сила, они не обладают знаниями о наших мыслях. Поэтому Но бес, он изворотлив, он имеет очень хороший ум, как мы говорили. Он же был создан Господом как служебный дух. И поэтому, конечно, у него разум, он видит, что хочет человек. А когда человек что-то хочет, он постоянно делает определенные телодвижения. И через эти телодвижения можно узнать, что он хочет. Поесть, попить, выпить, покурить или заняться каким-то другим грехом. Поэтому через интерес человека, так же вот как сегодня компьютер распознает, что мы ищем. Мы ищем церковную утварь, потом тебе на каждой страничке, через каждую новость будут присылать эту церковную утварь. Если мы ищем какую-то новость политического характера про Украину, значит, эти украинские новости у тебя постоянно, то есть тебя вычислили, как вычисляет компьютер, но здесь в превосходной степени, конечно, вычисляет без человека, что же он хочет. И он начинает ему предлагать, что он хочет. И после этого человек, если не имеет такой духовной закалки, то он, конечно, попадает в сети дьявола. Все ли может враг рода человеческого? Конечно, нет. Господь без своего промысла, без своего попечения не оставляет этот мир. Господь заботится о нас. И врагу рода человеческого он позволяет мучить человека настолько, насколько это будет спасительно для самого человека. Сила у него огромная. Помните, как беседа преподобного Серафима с Мотовиловым, когда Мотовилов говорит: «Отче, хочу побороться с бесом». Он говорит: что ты, Бог с тобою? Разве этого можно делать? Ни в коем случае. Ты не знаешь, какой он обладает силой. И если бы ему Бог позволил, он своим одним коготочком весь мир перевернул. Действительно, и один бес имеет огромную силу, а много бесов и еще имеет большую силу, когда она даже рвал цепи на себя бесноватый человек. И когда бесы ушли, он совершенно приобрел другой образ, конечно, человеческий образ. Поэтому Господь дает настолько, насколько полезно для самого человека, потому что порой мы сами изгоняем Бога из своей души и открываем полностью дверь для врага рода человеческого. Душа не терпит вакуум. Помните, в Священном Писании говорится о том, что бес вышел от одного человека, ходил по пустынным и безводным местам, а затем говорит: ну что я здесь хожу? Вот душа человеческая, в которой я был, там все храмина, которая убрана, в которой есть чистота. Вернусь-ка я туда. И он вернулся уже не один, а привел с собой 7 более злых духов, которые и было этому человеку последнее хуже первого. Поэтому пустоты никакой никогда не бывает. Либо человек живет с Богом, либо божественной благодатью наполняет себя через таинство Церкви Христовой, через святое причастие тела и крови Христа Спасителя. Либо враг рода человеческого видит, а храмина пустая, и приходит и поселяется в ней. И тогда он начинает мучить человека. И мы очень часто порой не понимаем, а почему нас не слушаются дети, а почему они ругаются матом, а потому что мы не заботимся о том, чтобы наполнять их храмину вот этой божественной благодати. А почему мы сами себя порой так неадекватно ведем? Да потому что грешим и не каемся, мы не исправляемся. И поэтому вот эти вот страдания, они, конечно, очень четко входят в нашу жизнь. Бог дает, попускает ради того, чтобы у нас было исправление. Вся жизнь человека, если человек через не имел бы этих испытаний и трудностей, он, конечно, бы давно потерял облик Божий в самом себе. Но Господь посылает страдания или открывает путь этих страданий с надеждой на то, что мы исправимся, покаемся, и чтобы не лишить нас вечной жизни. Вечность дороже нашей временной жизни, поэтому и встречаются скорби и переживания, и мучимы бываем от врага рода человеческого, чтобы обрести путь сначала в церковь, а потом через церковь Божию путь ко спасению. Вот такой вот определенный путь каждый человек и совершает в своей жизни. Как же избежать вот этого тяжелого состояния, вот этого беснования в нашей жизни? Есть определенные средства, и Господь очень четко открывает нам эти средства посредством Святой Церкви. Конечно, мы обязательно должны помнить, первым средством есть призвание имени Божия, о чем мы с вами говорили. «Именем моим беса изженут». Поэтому мы всегда призываем Святую Троицу, мы всегда говорим о том, что Иисусова молитва имеет огромную тоже силу. Вторым средством является животворящий крест Господень. Конечно, крестное знамение, оно побеждает врага рода человеческого. Не случайно мы поем «Оружие на дьявола, крест твой, Господи, дал еси нам». И трепещет бой и трясется враг рода человеческого. Он не может взирать на силу животворящего креста. Ну и, конечно, третьим средством, которое является победой над врагом рода человеческого, это пост и молитва. Об этом сам Господь сказал. Кто же может сотворить, вопросили ученики, кто же может изгнать беса вот, из человека. И тогда Господь сказал, сей род изгоняется токмо постом и молитвой. Конечно, о посте и молитве мы с вами не должны никогда забывать. Четвертым средством нашей борьбы и победы над дьяволом есть смирение. Кротость и смирение. Об этом сам бес свидетельствует уже через житие Антония Великого, что Антоний побеждает смирением врага рода человеческого. Другим средством является стяжание рассуждения духов. Нужно, конечно, быть очень внимательным в духовной жизни и, конечно, помнить о том, что враг рода человеческого, он лжец и обманщик. Он может и прельстить тебя, и обмануть. Поэтому, конечно, нужно видеть. И особо для нас, может быть, это и не страшно, потому что мы не являемся высокой духовной жизни, нас прельщать-то особо нечем. Только можно говорить о наших грехах и недостатках. А, конечно, кто ведет духовную жизнь, вот здесь, конечно, этот дар просто необходим. Шестым средством в борьбе с демоном припоясаны чресла наших истинную, так сказать, обложение себя кругом истинами христианского вероучения. Ну, здесь понятно, конечно, враг рода человеческого ограничен в действиях своих, когда мы живем в правде и живем нашей верой, когда мы не уходим в какие-то глубочайшие еретические рассуждения. Ведь еретики, они тоже обладают определенным разумом, и когда начинают по-человечески рассуждать о вещах духовных, не дошедшие к ним духовной жизнью, то как здесь происходит падение. Поэтому иметь надо глубокую веру. И верит каждому слову Священного Писания. А если где что не понимаем, конечно, обращаться к толкованиям святых отцов, которые очень тонко и ясно разъясняют нам все, и не нужно каких-то учений, суждений искать в другом месте. Это является гибелью. Здесь враг рода человеческого подловил уже не одну тысячу людей, и подловит еще массу людей, которые будут отходить от истин святого православия. Ну и последним средством является помощь святых угодников Божьих. Никогда не нужно гнушаться братьями нашими старшими. А братьями нашими старшими являются святые угодники Божьи. Они молятся о нас. Они имеют такую благодатную силу, что они отражают своими молитвами любые вражеские напасти на нас. И, конечно, призванием имени святых, почему мы с ними общаемся, почему мы им молимся и просим их, чтобы они были нашими помощниками, нашими заступниками в этой жизни. Без них, конечно, невозможно победить силу врага рода человеческого. Вот такая сегодня у нас огласительная беседа о мире невидимом, а следующая уже беседа будет о мире видимом. К сожалению, мы не можем быстрее говорить о символе веры, потому что здесь глубина нашего вероучения. И для каждого, кто идет на пути познания веры, он должен знать об этих истинах, которые и правильно помогут нам уже слагать свою духовную жизнь. Сегодня я прощаюсь с вами. Храни вас всех Господь, и до новых встреч!